В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость. Сейчас я буду немного буксовать. Сегодня наш гость. Сегодня я в гостях. Так или иначе, программа нестандартная. Потому что я всегда с чистой совестью, сидя в студии, говорю: «Сегодня у нас гость». Сегодня у нас немножко все другое. Я сегодня в гостях. И в гостях я в республике Коми. А для начала мы поздороваемся с вами. Вячеслав Козлов, пастор церкви, руководитель репцентра. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав вчера встретил меня на станции Сыктывкар, да, железнодорожная станция.
Да.
Никакой зимы. Встретил меня приветливо солнечный город Сыктывкар. Я на самом деле даже огорчена была. Ну, в общем, известно, да, что я хотела увидеть? Медведя, ну, возле вокзала живого. Какие-нибудь торосы снежные я хотела увидеть. Обычный город, солнечный. Сейчас у нас конец апреля. И, Вячеслав, это будет уже ваша судьба, ваш рассказ. Почему вы сегодня здесь? Почему в Коми? Почему в Сыктывкаре? Почему здесь церковь? Почему в том поселке, в котором мы сейчас находимся, Княж Погост, репцентр? Что вы здесь делаете? Интересно, мы все равно не вместимся вот в рамки времени нашего отведенного, там, 35 минут. Но что успеете, вы сегодня нам расскажете. А в конечном счете программа «Выбор» – это ваша жизнь до Христа и после.
Ну, то, что я здесь оказался, это действительно милость Божия. Это действительно провидение Бога, который вот вел меня в жизни. И только сейчас я все больше и больше начинаю осознавать в том, что когда я жил до своих 40 лет, моя жизнь – это была, ну, можно сказать, как программа «Выбор» называется. Это был мой выбор, и эта жизнь, она действительно была такой, которую сегодня я вспоминаю, и порой даже ужасаюсь от того, что это был я. Но на сегодняшний день я действительно понимаю то, что в той тяжелой жизни, тяжелой, потому что я выбирал то, что не является добром.
И потому что не в своей жизни. В какой-то, да, сейчас посмотришь назад, какой-то случайной, глупой.
Ну, можно и так сказать, да, случайная, глупая жизнь. Но дело в том, что в этой жизни я был режиссером. Я сам строил ее так, как хотел. И когда я понимал, что я ничего не добиваюсь, а только всего лишь показываю своим видом, всем своим существованием, что я из себя чего-то значу, то это была большая опасность. И на сегодняшний день я понимаю, что в этой опасности был тот, кто постоянно хранил меня в тяжелых ситуациях жизни. И тогда для меня все это было закрыто. Просто когда я выходил сухим из воды, можно сказать, когда из тяжелейших ситуаций вдруг у меня появлялось облегчение, я считал себя просто счастливым человеком и думал, что я рожден под каким-то знаком зодиака, может быть, у меня есть где-то родимое пятно незаметно, может быть, год мой соответствует еще какому-то тоже
животному,
да, астрологическому какому-нибудь прогнозу, да. Просто я считал себя счастливым человеком, и в этом счастье все равно она теплилась, какая-то надежда. Я не знал, откуда она, я не знал, почему, что все равно у меня в жизни все будет хорошо. Я не знал, что это такое, но эта мысль, она меня всегда преследовала. И когда даже находясь на тюремных нарах, когда я, может быть, валялся где-то опьяненный алкоголем до такой степени, что не мог даже подняться, все равно в душе теплилась надежда, все равно где-то будет прорыв и будет все хорошо.
Знал?
Да, я это знал.
Вот в каждой программе я думаю, что меня уже никто ничем не удивит, и в каждой программе зернышко есть. 95% людей говорят, что тупик, и я знал, что это все конец. То есть совершенно Очень редко человек что-то такое вот знал. Откуда это было?
Я не знаю это откуда. Сегодня я понимаю, что тот, который находился со мной всегда рядом, защищал меня, он тихо стучался в мое сердце вот именно через ту надежду, то, что все у меня наладится. И на сегодняшний день я понимаю, что, может быть, тогда для меня эта надежда придавала мне какие-то силы, чтобы выжить, чтобы выстоять вот в той жизни, в которой я жил. Но теперь я понимаю, что эта надежда была, это тот сокрытый образ, который Бог открыл во мне. Это то сокрытое, то, что сегодня живет в каждом человеке, но человек, поглощенный жизнью самонадеянности, самоуверенности, он просто этого не видит. И ту надежду, которая была в моем сердце, я всегда ее измерял чем-то материальным. Я смотрел на других людей, как, может быть, они живут в своих нуждах, проблемах, радуются, печалятся, создают семьи, имеют детей, имеют свои квартиры, то к тому времени, когда я все больше и больше отчаивался на своем жизненном пути, у меня этого уже ничего не было. У меня не было ничего, у меня не было рядом ни родных, ни близких, у меня не было своего угла, у меня не было тех, на кого я мог положиться. Впереди была неизвестность. Оглянуться назад, ничего хорошего тоже не было.
И потому удивляет, что сердце говорило, что все еще будет.
Что будет, да. И вот я, когда обычно вспоминаю это все, вот этот путь, я, конечно, я вспоминаю порой со слезами то, что вот как Бог действовал в моей жизни. Я не знал, что это Он, потому что с детских лет я слышал о Боге. В моей семье, в которой я жил, отец был ветеран войны. Мама была член партии, и он тоже был член партии. Они были рядовыми членами партии. Мама, она старалась всю себя посвятить для жизни других людей. Прежде всего, это были ее сыновья, это были ее дети, два из которых не вылезали из мест лишения свободы, и последняя ее надежда – это был я. И то есть она старалась при всем своем угождении для других, она старалась, можно так сказать, больше сил вложить именно в меня. Отец к тому времени, насколько я его помню, за свои 17 лет, пока я жил с родителями, пока у нас была семья, он был просто отец. И я его любил просто как отца. Он не занимался моим воспитанием, но он был. Он был добрый, хороший, хоть он и выпивал часто, он был фронтовик войны, его можно было понять, его переживания, его жизнь. Но всегда меня поражало то, что как бы он ни пил, как бы он ни что, он всегда шел на работу, он старался трудиться, ну вот. Но воспитанием моим, как правило, занималась мама. Ну, как она занималась воспитанием? Она мне говорила, как и обычно все родители: сынок, вот не делай этого, будь всегда таким. И она очень хотела, чтобы я был военным человеком. И исполнить ее мечту, осуществить ее мечту, я даже попытался. И чтобы вот как-то ее не огорчать, после 10 класса я поступил в военное училище, но перед самой присягой, перед мандатной комиссией я бросил, потому что я понимал, что это не мое. И впервые я тогда столкнулся, почему я должен делать то, чего я не хочу. И если мама хотела, чтобы я был военный, а я внутренне понимал, что я сам этого ничего не хочу, меня влекло больше самостоятельность, быть среди людей, быть всегда на виду, быть не хуже других, стараться как-то проявить себя в чем-то. Ну, а как правило, проявить себя в чем-то в компании друзей – это было попробовать алкоголь, где-то покурить, ну, вот, где-то проявить физическую силу, показать, что ты что-то чего-то можешь. Хотя такая жизнь, я сам понимал, что она формировала меня не сильного человека, она формировала во мне труса, и я понимал это только уже потом. Потому что, живя на улице одной жизнью, возвращаясь домой, мне нужно жить другой жизнью, чтобы не обидеть родителей,
ну,
чтобы не огорчить.
Ну вот это я примерно сказала в начале программы, понимая уже вас немного, не своей жизнью жил.
Да.
Вот это раздвоено. Да. Это не своя жизнь. Своя или ты уже бандит? Ты живешь своей жизнью нормально и никакой маме не отчитываешься. А когда человек действительно воспитан, вот эти вот струны души мама цепляла, он хочет и маме угодить, и он хочет как-то самореализоваться. И как дальше вот дорога раздваивается?
Ну, естественно, дорога раздваивалась в том, что на улице я был один, я был, может быть, в какой-то степени среди своих сверстников как-то выделялся, то дома я старался быть тихим, скромным, и в душе я понимал, что это неправильно. Это неправильно, потому что тихий и скромный – это был обман. И когда я приходил домой, и когда где-то закусывал, чтобы от меня не пахло сигареты или глотком там вина, или задерживался поздно, я обманывал, я не говорил той правды, где я был и что я делал. И такая жизнь формировала во мне уже человека, который пользовался доверием близких людей. То есть, обманывая родных и близких, я формировался как вот, ну, пользователь. Пользователь вот в том, что мне доверяют. И укоренялась эта жизнь во мне, хотя я не понимал, что потом она может принести еще тягчайших бед в моей жизни. Но формирование характера было к тому времени уже настолько, что когда в 17 лет мама ушла в вечность, а отец ушел перед тем,
как… 17 ваших лет.
Да, в 17 моих лет. Вот, мама ушла в вечность, и я остался с бабушкой. И как я не печалился, как я не горевал о том, что ушел близкий человек, вот, все-таки я получил какую-то свободу. И в этой свободе я стал, ну, действительно самостоятельным таким человеком, что теперь я смогу добиться всего сам, теперь руки у меня не связаны. Но сейчас я понимаю, что это был самообман. Потому что во мне сформировался уже человек лукавый, хитрый, который мог пользоваться доверием людей, чтобы получить какую-то корость от тех, кто тебе доверял. Это было в моих отношениях с друзьями, это было в моих отношениях с девушкой, с которой я познакомился. То есть это присутствовало во мне всегда. И в один из таких прекрасных моментов сложилась ситуация, где обманом я хотел завладеть чужим имуществом и в то же время проявила физические силы. То есть тюрьма мне уже, как говорится, грозила. Но единственное, что меня спасло тогда, что меня забрали в армию. В армии я попал в очень хорошие такие элитные войска. Я служил в разведроте, служил за границей, в Чехословакии. И то, что я там заметил, все, что из меня хотели сделать, как говорится, настоящего мужчину, настоящего воина, вот все равно и там присутствовало то, что формировалось уже во мне раньше. И там я начал обманывать, там я начал пользоваться доверием и своих сослуживцев, и даже командиров. И этот обман, он приводил опять меня в какое-то искание что-то своего. И в один из прекрасных дней, это было уже перед самой демобилизацией, я заметил, то, что я ищу, оно не приносит мне удовольствия. В итоге, если я получаю, оно не приносит мне удовольствия, потому что оно все рассыпается. И даже если то, что я приобретаю, то, что хотел, оно все равно как-то улетучивалось, оно как-то разрушалось. И я не знал, что это такое, ну, думаю, что все равно жизнь как-то должна наладиться. Придя из армии, бабушка меня дождалась, я жил, к тому времени остался с одной бабушкой. Придя из армии, все-таки я почувствовал себя как-то немного, может быть, сильнее, увереннее, потому что служба в армии тогда, она придала мне этой уверенности, придала мне силы. Ну, и хотел как-то, может быть, обустроиться опять, вот, чтобы пойти куда-то учиться, что-то, ну, получить какую-то профессию. Ну, ничего не получалось. Улица меня тянула. Опять сверстники тянули. Вино к тому времени уже сделалось закономерностью моей жизни. Я сам того не понимаю, как к 22 годам я сделался хроническим алкоголиком второй стадии. Выделялся я среди своих сверстников тем, что я мог выпить больше всех. Я этим хвалился, я этим хвастался, я мог долго держаться на ногах. И, ну, все как-то это бахвальство, оно не давало мне какого-то уравновешивания, такого спокойного, можно сказать, плавание по жизни.
Это не бахвальство. Каждый человек хочет чем-то отличиться. Каждый человек чем-то отличается тем, в чем он сильный. Просто вы в этом были сильным на самом деле. Но обмануть-то вы могли кого-то, но не себя.
Но не себя, да.
Это опять-таки не своя жизнь. Внутри пустота все равно.
И вот именно то, что вы сейчас сказали, я хотел вот подвести наш именно к тому разговор, что впервые в своей жизни, когда я находился на лечении в наркологической больнице, я почувствовал в своей жизни пустоту. Мне было тогда всего 23 года, и я уже почувствовал в своей жизни пустоту. В впервые в своей жизни я задумался, почему со мной происходит то, что я не хочу делать. Но как-то жизнь закрутила, что я не придал этому особого значения. Выйдя из наркологической больницы, я порвал отношения с девушкой, с которой хотел строить серьезные отношения, но порвал, скорее всего, не я, а она, потому что она не могла долго сносить того, что я вытворял, как я жил. Но дело в том, что, связавшись с вином, я был очень агрессивен в отношении каких-то поступков. Я мог что-то своровать, я мог что-то отнять, я мог что-то кого-то избить. И, как правило, такая жизнь, она не оставалась, ну, ненаказанной. И наступил тот момент, когда меня просто органы не знали, что со мною делать, потому что не было определенных доказательств моей вины. Вот, и я даже этим утверждался и выхвалялся, вот все, что я делал, мне сходит с рук. И меня просто решили убрать из района, как, ну, просто систематического алкоголика, и меня направили в ЛТП. В ЛТП, когда я прибыл туда, мне дали 2 года, как злостному алкоголику, как, вот, хроническому алкоголику.
Дали, я не очень помню ЛТП. Дали – это принудительное лечение?
Да, принудительное лечение от алкоголя. 2 года. И когда я приехал туда…
Это считалось судимостью или это считалось лечением?
Нет, это было административное наказание. Это не было уголовным наказанием, это было административное наказание. Но когда я приехал туда, ну, что такое для молодого парня, которому все всего лишь 23-24 года, что такое его спрятать там в каком-то административном, ну, учреждении, хотя оно находилось за колючей проволокой. Немножко я восстановился от алкоголя, только вышел на работу, меня вывели, как, недолго думая, я совершил побег. Опять тоже выпивший, нашел, не то что нашел, достал водки, выпил, захотелось поехать домой. И в чем был я, как в спецодежде, я поехал домой. Возвращаясь домой, выехав в электричке без документов и все, хотя меня уже объявили в розыск, меня останавливает наряд милиции, я оказал им сопротивление. Потом оказал сопротивление тем сотрудникам, которые приехали за мной после задержания с ЛТП. И в итоге за побег и сопротивление сотрудникам милиции мне дали уже уголовный срок. Знаете, для меня было не то, что тяжело, что мне давали срок по уголовному, то, что меня судили показательным судом. Вот мне было тяжело от того, что меня, как, ну, знаете, как какую-то фигуру, какую-то куклу выставили на показ.
Зачем взяли за образец этот суд?
Ну, чтобы другим неповадно было. Угу. Вот. И меня выставили как злостного нарушителя, как неподдающегося, и когда в присутствии, можно сказать, 2000 глаз, которые смотрели на меня, вот, тогда в ЛТП, вот в присутствии этих, меня приговорили к уголовному сроку наказания. Это была моя первая судимость. И когда вот меня судили, вывезли с ЛТП, и когда у меня закончился уголовный срок, меня вернули обратно. И я еще какое-то время находился на лечении в ЛТП, то есть это все во всей сложности у меня вышло почти 5 лет.
И в конечном счете все, что я слышала, бессмыслица. Вот когда я слушаю исповедь наркомана, когда я слушаю исповедь бандита, хотя бы это человек, который взял то, что хотел. А вот когда вот так штормит, очень жаль. Каждого года жаль, каждого месяца жаль. У нас сейчас для всех нас прозвучит песня, и после этого я просто буду ожидать того, чтобы вы рассказали, как вы давали задний ход. Потому что именно в такой пустоте, в такой неосмысленности, в таких ненужных наказаниях можно было просто впору было и вздернуться.
К этому тогда меня еще мысли не посещали. И опять же, впереди у меня было только одно, что будет все хорошо.
Когда душа кипит, как море, топит берега темною волной, и бремя жизни полной боли нужно пронести, словно крест святой. Отче мой, будь. со мной. Дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда пот кровью падает со лба, когда долина смертной тени вдруг разделит с тем, кто роднее всех. И потерял все, что имеешь, а вокруг плевки и холодный смех. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба. Я принимаю все, мой Боже, верить и терпеть участь этих дней. И сделать то, что невозможно, чтоб воскреснуть вновь к вечности Твоей. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда пот кровью падает со лба.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова. И беседуем мы сегодня с пастором церкви из города Сыктывкара Вячеславом Козловым. Судимость. И судимость какая? Первая, вторая?
Ну вот это первая судимость, которая у меня прошла. И когда я освободился, я почувствовал себя настолько эгоистом, потому что в этой судимости я не думал о близком человеке, который меня ждал. Это была моя бабушка. Я думал о том, чтобы она сохранила мне квартиру. Меня не волновала ее жизнь, а лишь бы только квартиру. И вот таким эгоистом, хищником, озлобленным, ожесточенным я освободился. И уже, чтобы устроить что-то хорошее, я понимал, что у меня не получится. Я понимал, что мне просто надо как-то выживать и как-то жить в этом мире. Когда я освободился, бабушка меня встретила. Я пытался устроить свою жизнь, жениться, но меня хватило всего лишь на 2 месяца. После женитьбы, когда мы расписались, бабушка умерла. Я остался с женой, но опять та жизнь, вот эта хищная, эгоистичная жизнь, ожесточенная, вот как-то и выделение, что все будет хорошо, и я добьюсь этого сам, привело меня к тому, что женитьба наша распалась, вот, и незамедлительно последовал 2-й срок. Отсидев 2-й срок, я вышел, и я был поразительно удивлен. В той квартире, в которой я прожил всю свою сознательную жизнь, жили другие люди. Квартира отошла государству. Тогда это был такой закон. Если тебя закрывают места лишения свободы, и там никто не прописан больше, то через полгода тебя автоматически выписывают. И ты остаешься на улице. Вот представьте, хищник, который еще на что-то надеялся, вдруг остается на улице, вдруг он понимает, что его пнули, что он никому не нужен. И вот это ожесточение, оно придало мне еще сил вот быть более жестоким, более таким, можно сказать, дерзким по отношению к другим, и в то же время формирование моего характера как эгоиста, как пользоваться другим доверием, оно начало приносить свои плоды. Но плоды, опять же, плачевные. Через 50 дней на свободе я опять оказался в тюрьме. Уже тогда в тюрьме, когда я оказался третий раз, в мою жизнь постучался впервые открыто тот, кто проповедовал Слово Божие. Это был мой, мой приятель, мы с ним познакомились, но я не знал, что он был верующим человеком. И когда это открылось, я ему сказал: «Сергей, я говорю, ты читаешь Библию, ты ходишь в комнату молитв». А до этого я как-то не замечал и не придавал этому значения. Мы просто дружили, выходили вместе на работу. И он мне начал рассказывать о Боге, начал рассказывать, что Христос любит меня. Я говорю: «Зачем ты мне все это говоришь?» Я говорю: «Я знаю о Боге то, что Бог, Он есть, и я не отрицаю Его, но Он живет в моем сердце, и не надо мне никаких других каких-то нравоучений, потому что я понимал, что они что-то делают не то, что у нас, ну, заложено традиционно в стране, и поэтому для меня это оказалось все остальное просто ненужное». Когда я освободился из мест лишения свободы, недолго побыв, можно сказать, как-то обустроиться, я тогда остался в Саратовской области. Вот. Я задержался буквально на 3 года. Но за эти 3 года была еще одна судимость. И тогда впервые, когда меня 4-й раз судили за кражу, которую я совершил, вот, меня судили, и, отложив суд, меня привезли на доследование, ну, на тюрьму, в следственную камеру. И вот там как-то я, читая журнал, вдруг нашел молитву оптинских старцев. Я не знал, кто эти старцы были, откуда это Оптина. Но мне почему-то понравилась молитва, первые ее слова: «Господи, дай мне душевный покой». Вот я задумался, что мне, почему мне не хватает. Потому что моя внутренность вся бунтовала, она вся, вот, вся кипела от всей несправедливости, которая совершалась надо мной, как я считал, вот, что со мной везде поступают неправильно. И поэтому я старался как-то защитить себя, и защищал я себя именно так, как умел. Вот, именно тем сформировавшимся характером, который к тому времени уже имел достойное место в моей жизни. И вдруг я прочитал: «Господи, дай мне душевный покой». И вы знаете, так получилось, что я выучил эту молитовку наизусть, вырезал ее из журнала и положил к себе в записную книжечку. И вот впервые я тогда сказал такие слова. Я говорю: «Господи, вот если ты действительно дашь мне душевный покой, а это значит, ты выведешь меня из тюрьмы и сделаешь, вернешь мне все, что, ну, чтобы было у меня все хорошо», я тогда сказал: «Я не буду пить, я даже брошу курить, и все будет хорошо». Произошло чудо. Рецидивиста с 4-й судимостью уже выпускают из зала суда, поменяв ему статью на самоуправство. Это было чудо. То есть в это никто не мог поверить, но это совершилось. Я тогда вышел радостный, все, но я забыл о том, кто мне дал эту радость. И поэтому я задержался недолго и вернулся обратно в тюрьму. Это была уже моя 5-я судимость.
И это называется: «Мне бить вас уже во что, некуда».
Да, так что Господь говорит: «Прошли годы, когда я узнал, почему, Господи, ты вернул меня». Да потому что Господь возвращает на те пути, когда ты даешь ему обещание и не выполняешь. Он возвращает тебя туда, где ты дал это обещание. Я дал это обещание в тюрьме, и он вернул меня туда, чтобы я подумал. И я понимал, что оставшись, если бы я остался на свободе, я бы, действительно, я бы никогда не познал Господа, потому что если бы я остался на свободе, жизнь моя закончилась. Это я знаю с твердой уверенностью. Но почему-то в душе опять, вот, даже обращаясь к Господу, я чувствовал, что все будет хорошо. Ну что хорошее? Я измерял это материально. Я думал, что пройдет срок, Господь меня выведет, Он меня сбережет, Он даст мне семью, у меня будет хорошая работа, все у меня будет хорошо. Я измерял это так. Почему? Потому что я думал о Господе, что вот Он есть, и Он обязательно поможет, но я не знал Его. И это открылось только тогда, когда в ожидании своей пятой судимости, находясь в камере, я сидел опустошенный и разбитый, я уже не верил ни во что, и вот эта пустота, которая была внутри, о которой мы вот вы говорили, она и съедала меня внутри, она меня разрывала. Я не знал, что делать. Сокамерники боялись со мной общаться, они старались как-то со мной, если какие-то вопросы решать, сделать это быстро. И вот в таком состоянии к нам в камеру пришел человек. Он подошел ко мне и сказал: «Друг, Бог любит тебя», и протянул маленькую синенькую книжицу. Если вернуть сейчас это состояние, то мне тяжело просто даже всегда его вспоминать, но я вспоминаю с благодарностью. Я тогда как хищник готов был броситься на этого человека. Какой Бог? Кто любит? Да куда ты пришел? Иди молись своему Богу. То есть у меня было столько агрессии к нему, но единственное только то, что я понимал, стены, которые меня сдерживали, они действительно не дали мне выпустить весь пар. Прошло время, и эта книжица, она лежала у меня на тумбочке, может быть, дней 10, может быть, неделю, я не помню точно. Но когда-то я сидел опять же в таком состоянии, в тяжелом, что я не находил себе места. Во мне все кипело, во мне все бунтовало. И вот эта пустота, она была как хищник, как зверь, который разрывает меня изнутри. Я не знал, что с этим сделать. Ну, вы сами понимаете, когда видишь врага своего, видишь, ты можешь что-то предпринять, противостоять ему, применить какую-то силу, ну, в лучшем случае, можно даже и убежать от него, когда ты видишь. А когда ты его чувствуешь, но не знаешь его и не знаешь, что сделать, это было страшно. Это было страшно, и вот в таком состоянии вдруг мой взор упал на эту книжицу, которая лежала на тумбочке. Со словами: «Да где Бог, какой Бог, кто может?» Я взял эту книжицу и начал листать. Впервые в жизни я вдруг почувствовал в своем сердце спокойствие. И я увидел, что это спокойствие пришло от того, что я просто листаю эти страницы. Вдруг я понял, что если я прочитаю эту книжицу, то Бог мне поможет. Это был Новый Завет и Псалтырь. Это была моя детская вера. Вот прочитаю эту книжицу, и Бог мне поможет. Как Он мне поможет, чего, я не знаю. Но я поверил, что Он мне поможет. Я стал читать Новый Завет, крестик целовать, прятался под одеялом. Во многих свидетельствах я слышу от братьев, которые уверовали, они также под одеялом молились, там, прятали Новый Завет, крестик целовали. То же самое было со мной. Я не знаю, это никакой не шаблон, но в местах лишения свободы быть верующим человеком – это было трудно, но я считал себя уже верующим. И вот именно с момента взятия Евангелия в руки, это был 97-й год, сентябрь месяц, в следственной камере, началось мое какое-то вот шествие уже как верующего человека, как я себя считал. Я пришел в колонию, меня осудили, дали мне меньше меньшего, хотя опять же здесь проявилась рука Божия, я ему помолился и сказал, я говорю: «Господи, ты знаешь, что меня ожидает срок, и мне должны дать 7 лет. Если ты хочешь мне помочь, помоги мне, чтобы мне дали меньше». И вот когда меня отвезли на суд, и судья дал мне 3,5 года, и я возвращался в тюрьму, в камеру, мне все кричали: «Ну что, Слава, сколько тебе дали?» Я говорю: 3,5 года. Мне тогда все говорили: «Что ты хочешь сказать, что у тебя нет лохматой руки, у тебя нет знакомых, или ты на лапу никому не кинул?»
Есть рука.
Но я сказал, что: «Ну вы же знаете, что у меня действительно никого нету». Вот. Но действительно это было чудо, это было для меня откровение. 3,5 года пролетели они как-то быстро. Я читал Евангелие. Бог помог мне бросить курить. Но читая Евангелие, я просто обращался к нему, ну, знаете, как к какому-то молитвослову. Но больше всего я утверждался в том, чтобы жить традиционной религией. Я приходил в комнату молитв, которая была у нас в зоне, ставил свечку. Я часами мог стоять на коленях, смотреть на образ Божьей Матери, вот, на икону. То есть все это было, вот. Но не было самого главного. Я не знал Бога. Старался что-то делать для Него, но я не знал Его. И наступил тот момент, когда к нам в колонию пришли евангельские христиане-баптисты. Я всячески противился, когда старший молитвенной комнаты позвал меня на общение с ним, я противился, но потом я все-таки пошел. И впервые я увидел людей, которые были счастливы, которые прославляли Бога, которые говорили о Нем. И они говорили о том, чего я не знал. Они говорили слова Священного Писания. И потом, когда я к ним подошел, я говорю: «Почему я этого ничего не знаю?» Они говорят: а ты читаешь Слово Божие? Я говорю: читаю, но я же живу по закону Божьему. Они говорят: нет, надо жить по Слову Божьему, а не по закону Божьему. И тут настало время моего освобождения, тогда была амнистия, и как меня администрация не хотела удержать, Бог сделал так, что меня самого последнего из амнистированных в этой колонии меня выпустили. И первое, что я сделал, я поехал в церковь евангельских христиан-баптистов. То, что меня притянуло, я увидел людей, которые, не зная меня, начали проявлять заботу обо мне. Мне захотелось быть похожими на них. Мне захотелось быть такими же, как они. И тогда я впервые в своей жизни, я действительно, наверное, сказал Господу то, что я давно хотел ему сказать. Господи, я верю, что ты есть. Я верю, что ты помогаешь. Я верю, что ты пришел ради меня.
Это было началом новой жизни.
Да, это было осознанно, начало осознанной жизни. Все то, что было, как вот говорит апостол Павел, вы были младенцами, но теперь, оставив младенческое, нужно уже жить стремлением к совершенству. Я действительно, вот то, что было, это было младенчество. Это было, но я понимаю, что рождение произошло. Рождение произошло, но я был просто, ну, наверное, как сказать, ребенком, и этим ребенком я оставался все вот это время. Но когда я понял и осознал самое главное, что Господь, ты есть, ты реален, ты живой, что ты пришел в этот мир для того, чтобы спасти меня, чтобы дать мне новую жизнь, это было начало. Это было начало моего пути.
А продолжение, Вячеслав, настолько объемно, что для этого нужна будет отдельная программа. И я верю, что мы ее запишем или здесь, через время, или в столице, когда вы к нам.
Без вопросов.
Без вопросов. И я задам только один вопрос, который для меня очень важен вот в этой поездке. Завтра я уеду домой. И почему из, скажем, 5 человек, которых я записала у вас здесь, в Коми, ну, скажем так, 4 или даже все 5 уверовали в тюрьме. Честно говоря, статистически, там в Москве, когда я пишу гостей, у меня может один такой выпасть на 20, на 40. Почему так у вас в Коми? Какое-то особое попечительство есть в тюрьмах? Почему такая закономерность? Вот, Антона я записала, вот еще Вячеслава, вот Валентина, вот Хайдара, так, Татарина. Все покаялись в тюрьме, обратились к Богу.
Вы знаете, вы приехали сюда, где я сегодня несу служение. Я несу служение по тюрьмам и колониям Коми Республики. Я несу служение для реабилитации.
Буквально в нескольких словах мы договорились, что это будет отдельной программой. Да. И?
Все-таки я хочу сказать, что Бог нашел нас и объединил сегодня для того, чтобы Его слава, она воссияла здесь, в колониях, потому что Коми Республика, она очень много сегодня здесь лагерей и тюрем, и тех людей, которые здесь находятся. И именно сегодня мы здесь находимся для того, чтобы быть свидетелями для этих людей, потому что Бог нашел нас там и сказал: иди к своим и расскажи, что сделал с тобой Бог.
Спасибо большое, Вячеслав. Спасибо. Ну, обычно и традиционно, когда в студии, я благодарю гостя еще за время, которое он нам уделил. Он приехал откуда-то. Вот, а сегодня я гость ваш. И времени у вас было достаточно сегодня для меня, у всех. И просто хочу спасибо сказать за ваше сердце. Валентину за то, что он нам кушать готовил. Вас за то, что вы нас принимали. Это была чудесная поездка. Спасибо огромное. И я думаю, что кому нужно услышать, кого Бог приготовил сегодня вот для вас в тюрьме или в реп-центре, он услышит. Главное, что вы думаете, что вы сказали? Главное, что вы хотели сказать в нескольких словах? Главная мысль вашего свидетельства?
Главная мысль – это то, чтобы человек понял одно, что живет он здесь на земле для того, чтобы найти Бога, чтобы наладить с Ним отношения через Иисуса Христа и жить для Его славы. Все.
Аминь. Аминь. Спасибо. И до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, а также слушайте нас в интернете www.rcr.ru.
Я принимаю все, мой Боже, верить и терпеть участь этих дней. и сделать то, что невозможно, чтоб воскреснуть вновь к вечности твоей. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба. Отче мой, будь со мной, дай силы, ангел, укрепи мне сердце, успокой в час, когда под кровью падает со лба.